Сегодня мы заканчиваем вводный, я так его себе называю, вводный некий цикл бесед перед тем, как мы перейдем, собственно, к нравственному богословию. И сегодня поговорим о целях и смыслах человеческой жизни. Мы говорили уже о том, что целеполагание – это то, что отличает человека от животного. И мы говорили, что целеполагание – это способность человека определять цели своей жизни, независимо от инстинктов, более того, даже вопреки инстинктам. Когда человек черпает, определяет свою жизнь, ставит цели не так, как диктует ему естество, не так, как диктует ему природа, а вообще как-то вот не согласуясь с ней, а подчас и вопреки собственной природе. Вот на языке богословия, в свое время мы будем говорить об этом несколько пространнее, на языке богословия это называется личностный способ бытия. Быть личностью на языке богословия и называется определять собственную жизнь независимо от собственной природы. То есть по-настоящему быть личностью – это значит быть личностью и вообще никак не зависеть от того, что я, скажем, человек. Только выход за пределы собственного естества делает некую личность, вполне личность, а полная независимость от своей природы. Конечно, для человека это говорится в некоем условном плане, потому что мы имеем перед собой, то есть мы живем все в падшем состоянии, а быть совершенной личностью – это все-таки состояние святого человека, состояние совершенно обоженного человека, потому что только в Боге можно достичь вот этого состояния, и именно оно нам обещано как полноценное личностное бытие в Царстве Божьем. Но вот тем не менее сам этот принцип, он очень важный. Он важен не только, скажем, в таких нравственных вопросах, он в богословских вопросах, он, в принципе, есть некое призвание человека, та цель, то состояние, тот образ, по которому создан человек, и та возможность, которая будет реализована в Царстве Божьем, то, что хотел бы быть человек абсолютно, действительно свободен в Боге, ибо никак не связан с собственной природой. Он определяет сам свое бытие по благодати Божьей. И вот сам этот способ существования называется личностный или ипостасный. И важно сказать, что вот отметить эту связь, этот переход, что вот о таких высоких вещах говорит богословие, а говоря на языке, скажем, человеческой деятельности, нравственной деятельности, мы говорим, что целеполагание – это как раз свидетельство о том, что человек, он особый элемент этого мира. Только он в этом мире может ставить цели независимо или вопреки инстинктам, независимо от собственного естества, вопреки собственному естеству и, как ни странно, добиваться при этом интересных результатов, так пока скажем. И вот цель, то есть раз мы говорим о целеполагании, цель – это очень интересное слово, значимое слово, очень содержательное слово, ведь именно от цели происходит и слово «цельный», и слово «целостный», и такое слово, как «целомудренный», и слово «целый» тоже отсюда. То есть цель, она обеспечивает целостность человека. Она обеспечивает его цельность. Кого мы называем цельным человеком? То есть, представляя себе, что человек не разбрасывается по пустякам, что он весь собранный. Но почему он собранный? Почему он именно имеет какую-то вот живую человеческую энергию в нем собранную, а не разбросанную по улицам этого мира, по всем феноменам бытия? А он собран внутри себя, потому что он посвятил себя какой-то, некой цели. Неважно в данном случае, какова эта цель, но он вот производит впечатление цельного человека. Но не только цельного, но и целого человека. То есть он не ущербный. И чем совершеннее и выше цель человека, чем она человечнее, чем она больше соответствует тому образу, по которому создан человек, чем больше она соответствует бытию человека как такового, тем более целым, неущербным, не больным, не изуродованным и является человек. То есть, по сути говоря, цель определяет целостность человека. Насколько он целый, насколько он здоров, насколько он полон, то есть действительно исполнен человеческими качествами, насколько его человеческая природа не повреждена. И это зависит от цели, которую ставит человек перед собой. Это очень важный вопрос. Если размышлять на этот вопрос серьезно, то в сущности именно цель и обеспечивает все дальнейшее существование человека. В самой цели, которую ставит перед собой человек, и лежит потом все, что с ним произойдет. Все его болезни и все его здоровье, как физическое, так и душевное, и духовное. И мы видели, например, вот интересно, скажем, житие Антония Великого, который провел в глубокой пустыне 15 лет, а до этого еще 20 лет тоже пустынножительства, но все-таки недалеко от людей. В совершенном уединении он провел 15 лет в пустыне, лишенный практически возможности нормального человеческого развития с нашей вот обычной, обыденной точки зрения. И когда люди пришли к нему, как описывает это житие Афанасия, написанное Афанасием Великим, когда люди пришли и увидели Антония, их поразила его крепость и светоносность его лица. Он не выглядел разбитым стариком, хотя ему было уже достаточно много лет, измученным пустыней, измученным подвигом, измученным какими-то страхами, да и просто тяжестью жизни. Он был бодр и светил. Он был целым человеком, здоровым человеком. Все в нем было здоровым, и дух, и душа, и тело. Потому что цель, которую он поставил перед собой, она была поставлена действительно правильно и обеспечила ему то, что он стал здоровым. Мы же, проживая едва половину жизни, уже так от нее начинаем изнемогать, что практически едва ли не каждое утро начинается наше со стонов и ропота на то, что опять наступает новый день, опять надо куда-то идти, опять надо что-то делать. Мы не встречаем новый день с благодарностью и радостью. Удивительно, вот некоторое время назад мне довелось быть на Афоне, и самое интересное, на мой взгляд, это люди, которые там постоянно живут. Интересные люди, которые там встречаются, это особая тема, но люди, которые там живут. Если вы побывали всего лишь, скажем, 5 дней на Афоне и попробовали этот ритм жизни с действительно всенощными молениями, с постоянным изо дня в день совершающимся молитвословием, с послушаниями, порой с очень в телесном смысле ограниченной жизнью, но там не встретишь усталых людей, там не встретишь измученных людей. Их лики светлы, они бодры, им доставляет радость 10 и 12 или 15-часовая служба. Видно, они не притворяются, они правда бодры. Для них это нормальная жизнь. И всякий раз, входя в храм или вставая утром на службу, видишь, они бегут с радостью на эту службу. Почему так? Почему мы начинаем наш обычный, суетный, земной день со скорбью, с ропотом, с неудовольствием, а для них все радость? Это потому, что жизнь у них легкая. Попробуйте, насколько она легкая. От чего зависит? Ведь сколько мы же тоже не обременены какими-то делами и заботами. Или посмотришь на некоторых даже больных людей, или неких, их очень мало осталось, старых людей, которые даже и обременены своей старостью, но как они бодры, как они легки, как они крепки, вот именно духом крепки. А посмотришь как раз на подрастающее поколение, видишь, что они в 12 лет от жизни устали. Правда устали, они не придумывают. У них в глазах нет жизни, их ничего не радует, их ничего не вдохновляет. Они устало смотрят в будущее и видят, что также ничего серого, ничего хорошего, ничего доброго в этой жизни. Обычная серость, обычная рутина. Все, что может, как им кажется, расцветить эту жизнь, они уже попробовали, и скучно жить на этом свете. Это не потому, что жизнь у них тяжелая, а потому что цели у них нет. Нет вообще никакой цели. Ни хорошей, ни маленькой, ни высокой, ни низкой. Вообще никакой. И а раз нет цели, то весь человек разваливается. Все существо человеческое распадается вот так, как распадается труп. Оказывается, только цель делает человека целым, целостным, целеустремленным. И когда этой цели нет, останавливается движение жизни. А когда он останавливается, начинается распад. И если тело еще какое-то время в силу возраста сохраняет целостность, то душа и дух уже расслоились, растлели, разорваны, и он не может ни сосредоточиться, ни быть внимательным, ни быть верным, ни быть преданным какой-то идее, какой-то цели, одному человеку, своему слову. Он весь распавшийся. Вот посмотришь, бодрый, если он еще, по крайней мере, хоть спортом занимается, физкультурой, какой-то вот, ну, есть у него интерес в силу возраста к футболу, к волейболу или баскетболу, и человек физически еще собранным, но когда кончилась игра, глаза потухли, и он не знает, что делать. И он ни за что не отвечает, ни к чему не стремится. Он распадается весь, его душа распалась только потому, что у него нет цели. Вот такое важное цель, значение имеет цель в жизни человека. Для формирования личности, говоря языком психологии или педагогики, для формирования подлинной человечности цель имеет ключевое, важнейшее значение. И не случайно и в прошлые времена, и сейчас как-то осознается актуальность именно этого феномена жизни человека. Ребенку, взрослому ли, главное, нужно поставить цель, надо зажечь его цель. Ничего больше не поможет, пока у человека не появится цель, хоть сколько-нибудь его достоин. И поэтому, да, действительно, что называется по русской пословице, на безрыбье и рак рыба. И если у человека есть хоть маленькая цель, мы радуемся, потому что человек хоть как-то движется, хоть к чему-то стремится, и живет, и душа живет, и тело живет, и дух хоть как-то действительно живет, как бы мелкой ни была эта цель. Конечно, лучше, когда цель высокая, когда она большая, но даже маленькая цель, даже если человек решил, скажем, выиграть школьную олимпиаду, или поступить в институт, или выиграть какое-нибудь соревнование, или получить первый разряд. Может быть, это все нелепо и суетно с точки зрения высоких материй, но и это хорошо. Пусть он достигнет маленькую цель, а потом будет стремиться к большей, но без цели человек не живет. Он просто не живет. Его нет, он умирает. И поэтому даже маленькая цель – это надежда вернуть человека к жизни. И вот этими, если мы видим человека совершенно разлагающегося, человека не цельного, не целостного, а практически живой труп, а порой и в 25 лет человек выглядит как живой труп вследствие страстности своего юношеского или даже подросткового периода жизни, а страстность это именно потому, что цели-то нет, человек просто вот убивал себя, едва ли несознательно глушил свое тело, только потому, что он не знал, зачем оно нужно, для чего оно ему, это тело, если он не видит впереди себя ничего, кроме темноты, отчаяния. У человека украли, или сам он не знал, что делать с этим. Но у человека нет цели, и возможны всякие несурадности и всякое безобразие. И поэтому для вообще в отношении каждому человеку, с которым встречаемся мы, который мы видим, что он в очень тяжелом человеческом положении, в тяжелых обстоятельствах жизни, главное, чем мы можем ему помочь, если мы действительно хотим ему помочь, и он готов принять эту нашу помощь, это научить его ставить перед собой цели и научить его этих целей добиваться. Вот это большое дело, если мы сможем это сделать для человека. Конечно, цели бывают разные. Цели, как мы уже не раз сегодня сказали, бывают и высокие, и низкие, и труднодостижимые, и легко достижимые. И вот в связи с этим выступает такое интересное два свойства цели. Первое, их вот характеристики этих целей, так их скажем, или атрибута важных, которые помогают в этом вопросе разобраться еще лучше. Во-первых, это так называемый феномен успешности или внутренняя самооценка самим человеком, оценка своей жизни, своей успешности. Не то, что каждый, кого мы считаем успешным. Тут речь идет о том, кто сам себя считает успешным человеком. Так вот, интересно, что эта самооценка, она зависит не от того, что человек сам себя оценивает адекватно. Никто себя не может адекватно оценивать. Всякому человеку нужен взгляд со стороны. Каждому человеку нужна объективная оценка другого человека. Только перед лицом другого человека человек учится оценивать себя все более и более трезво и адекватно. Не случайно поэтому, скажем, древнейшая традиция о том, чтобы человек ни в коем случае не уверовав, не запирался сразу в затворе, не уходил в пустынножительство, потому что он не сможет сам себя оценить, и поэтому с ним произойдет духовная катастрофа. Жизнь с другим человеком помогает нам увидеть себя глазами другого человека, и глазами постоянное покаяние, исповедание помогает увидеть нам перед глазами Бога самого себя, и только как можно более глубокое, правильное оценивание самого себя, оно вот приближает человека к правильному самосознанию, правильной самооценке. Так вот, каким образом здесь, какую роль играет здесь цель человеческая? Так вот, если цель человека, она невысокая и легко достижимая, человек ставит перед собой цель и достигает ее. А поскольку он достиг той цели, которой он стремился, он считает сам себя успешным человеком. Это повышает его внутреннюю самооценку. И, если угодно, повышает и его амбиции. Он уверен, что он успешный человек, даже если с нашей точки зрения он неуспешный человек. Он сам себя считает успешным человеком. Он доволен жизнью. Он идет по жизни с высоко поднятой головой и смело движется по жизни, потому что он уверен, что у него все получится. У него таков опыт жизни. Он поставил цель другую, вторую, третью и достиг. Хотя эти цели были не очень высокие, но он их достиг. И каждая достигнутая цель повышает его внутреннее самоуважение и внушает ему мысль, что он действительно успешный человек. А когда у человека высокая цель, труднодостижимая, то человек такую высокую цель себе поставил, что хотя и тратит на достижение этой цели всю жизнь, но не достиг до сих пор вот этой самой цели, и поэтому по-прежнему у него невысокая самооценка, ведь он не смог достичь той цели, которую он ставил перед собой. Все его уважают, все перед ним благоговеют, все ему кланяются и говорят: смотрите, какой успешный человек. А он сам внутренне собой не удовлетворен, потому что он не достиг той цели, которую сам перед собой ставил. И все внимание окружающих людей не значит для него ровно ничего, для его внутренней-то самооценки. Он не поставил цель, не достиг цели, которую мог бы достичь. И поэтому самооценка, она не характеризует вообще вот как-то хороший человек, плохой, успешный, на самом деле неуспешный. Она характеризует его цель, насколько она у него высокая или труднодостижимая, насколько высоко он действительно, насколько он серьезную, совершенную и труднодостижимую цель перед собой поставил. А теперь представим, что будет, если человек поставит перед собой цель, ну скажем так, стать таким, как Христос. Человек поставит перед собой цель никогда не гневаться или цель никогда не согрешать. Представляете, он поставил совершенную цель, всего лишь в сущности евангельскую цель. Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен. Любите врагов ваших. Не судите никого. Вот решил человек исполнить, вот поставлю, вот все буду делать, но добьюсь, чтобы никого не осуждать. И вот человек поставил перед собой цель и не может ее достичь. Не может, он мучается. Он уже стал с точки зрения окружающих людей святой человек. Его тень уже людей воскрешает из мертвых. Его тень больных исцеляет, а он по-прежнему плачет от того, что он когда-то в юности поставил цель никого не осуждать и не может этого сделать, потому что ум его постоянно в мыслях покушается осудить того или другого человека. И человек пребывает в состоянии того, что он не достиг, он плачет, понимая, что если он не смог этого сделать, то он будет осужден. Вот это вот, например, одно из объяснений, не все, не полное, но тем не менее помогающее понять, почему люди, достигающие святости, тем не менее не переставали плакать и сокрушаться о своем окаянстве. Потому что они видели, что цель-то, которую они поставили перед собой, совершенство и святость, до сих пор ими не достигнута. И они не обращали внимания на то, что бесы им повинуются. Ну и что повинуется? В Евангелии сказано, что бывает, что и бесы повинуются, а человек может войти в гиену огненную. Это их не интересовало. Ни чудеса, ни знаменья, ни откровения, ни то, что исцеление происходит. Они сокрушались потому, что они до сих пор не стали такими, какими захотели быть. Это первая особенность цели. А второе тоже очень важное. Какая бы цель у человека в жизни ни была, хорошая или плохая, маленькая или большая, в любом случае вся эта любая достигнутая или недостигнутая цель обесценится смертью. Все однажды кончится. Человек умрет. Он захотел быть царем, он стал, ну и что? Он умрет. Он хотел быть богатым, но богатство тоже он с собой в гроб не возьмет. Он хотел, чтобы у него была самая красивая жена, но он достиг этого. Но смерть возьмет и ее, и его. Смерть обесценивает любую цель, если эта цель находится в этой жизни. Поэтому, чтобы цель была действительно, вот, могла не умереть со смертью, единственная цель, которая не обесценивается смертью, это цель, стоящая за порогом смерти. Цель, которая перемещена в мир, в жизнь, которая последует за смертью. То есть, когда человек ставит цель своего существования как бы за порогом смерти, для него смерть не является чем-то страшным или странным, потому что он-то ставил цель, вход в которую и является через смерть. То есть путь к цели для него является через врата смерти. И он радостно проходит этими вратами для того, чтобы достигнуть цели. Если человек ставил цели в этой жизни до смерти, то когда приходит смерть, он томится, потому что ничего другого у него нет. Он хочет остаться в этой жизни и не может. Для него смерть – катастрофа и трагедия, потому что все его цели были в этой жизни. И поэтому важно переместить акцент своей жизни, целеполагание в область за порогом смерти. То есть цель должна быть вечная. В плане вечности, а не плане времени. И только тогда, когда она будет вечной целью, она и будет говорить о том, что человек осознал свою вечность, считает себя вечным человеком и поставил цель адекватную ему, достойную его бессмертия, достойную его как вечного существа. И тогда смерть ему не страшна. Он переходит через нее спокойно, как через ворота. А если человек не измерил, то он сам не считает, то есть не поставил цель вечности, то сам он себя считает не вечным человеком, временным. Он не верит в посмертное существование, в вечное собственное существование. Он не верит в воскресение. У него все в этой жизни. И тогда для него смерть – трагедия. И он сам свидетельствует о себе, что он не познал собственного вечного достоинства. Он недостаточно человечен. Он недостаточно точно определил достойную ему цель. Вот именно про это правильное целеполагание говорит Христос, когда свидетельствует, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше.